Я привыкла к русским любезностям и пропускаю их мимо ушей. Спорить с ним доводами разума все равно, что выступать со шпагой против дубины. Но на этот раз почему-то рассердилась и вдруг высказала все, что у меня давно уже накипело на сердце. Я доказывала, что русские, считая себя лучше всех народов христианских, на самом деле живут хуже язычников, исповедуют закон любви и творят такие жестокости, каких нигде на свете не увидишь. Постятся и во время поста скотски пьянствуют, ходят в церковь и в церкви ругаются по-матерному. Так невежественны, что у нас, немцев, пятилетний ребенок знает больше о вере, чем у них взрослые и даже священники. Из полдюжины русских едва ли один сумеет прочесть «Отче наш». На мой вопрос, кто третье лицо Святой Троицы, одна благочестивая старушка назвала Николу Чудотворца. И действительно, этот Никола — настоящий русский бог, так что можно подумать, что у них вовсе нет другого бога. Недаром в 1620 году шведский богослов Иоанн Ботвид защищал в Упсальской академии диссертацию «Христиане ли московиты?» Не знаю, до чего бы я дошла, если бы не остановил меня царевич, который слушал все время спокойно. Это-то спокойствие меня и бесило. «А что, фрейлин, давно я вас хотел спросить, во Христа-то вы сами веруете?» «Как? Во Христа? Да разве не известно вашему высочеству, что все мы лютеране? Я не о всех, а только о вашей милости. Говорил я как-то с вашим же учителем, Лейбницем, так тот вилял, вилял, водил меня за нос. А я тогда же подумал, что он по-настоящему во Христа не верует. Ну, а вы как?» Он смотрел на меня пристально. Я опустила глаза и почему-то вдруг вспомнила все свои сомнения, споры с Лейбницем, неразрешимые противоречия метафизики и теологии. «Я думаю, — начала я тоже вилять, — что Христос самый праведный и мудрый из людей. А не Сын Божий? Мы все сыны Божии. И Он, как все? Мне не хотелось лгать. Я молчала. Ну вот то-то и есть, — проговорил он с таким выражением в лице, какого я еще никогда у него не видела. Мудры вы, сильны, честны, славны. Все у вас есть, а Христа нет. Да и на что вам? Сами себя спасаете. Мы же глупы, нищи, наги, пьяны, смрадны, хуже варваров, хуже скотов и всегда погибаем. А Христос, батюшка, с нами есть и будет во веки веков. Им, светом, спасаемся. Он говорил о Христе так, как я заметила. Здесь говорят о нем самые простые люди, мужики. Точно он у них свой собственный, домашний, такой же, как они, мужик. Я не знаю, что это, величайшая гордость и кощунство или величайшее смирение и святость. Мы оба молчали. Голуби опять слетались, и между нами, соединяя нас, трепетали их белые крылья. От ее высочества пришли за мною. Сойдя с вышки, я оглянулась на царевича в последний раз. Он кормил голубей. Они окружили его, садились ему на руки, на плечи, на голову. Он стоял в вышине, над черным, словно обугленным лесом, в красном, словно окровавленном небе, весь покрытый, точно одетый белыми крыльями. 31 октября 1715-го. Теперь, когда кончено все, кончаю и этот дневник. В середине августа мы вернулись в Петербург из Рождественна в конце мая. Недель за 10 до разрешения от бремени ее высочество упало на лестнице и ударилось левым боком о верхнюю ступень. Говорят, споткнулась от того, что на туфле сломался каблук. На самом деле лишилась чувств, увидев, как внизу царевич, пьяный, обнимал и целовал дворовую девку, Афросинью, свою любовницу. Он живет с нею давно, почти на глазах у всех. Вернувшись из Карлсбада, взял ее к себе в дом, на свою половину. Я не писала об этом в дневнике, боясь, чтобы не прочла ее высочество. Знала ли она? Если и знала, то не хотела знать, не верила, пока не увидела. Холопка! Соперница герцогини Вольфенбюттельской, невестки императора. В России и небываемое бывает, как сказал мне один русский. Отец с портомой, сын с холопкою. Одни говорят, что она чухонка, взятая в плен солдатами, подобно царице. Другие, что дворовая девка царевичева, дядьки Никифора Вяземского, кажется, последней вернее. Довольно красиво, но сразу видно, как здесь говорят, подлая порода. Высокая, рыжая, белая, нос немного вздернутый, глаза большие, светлые, с косым и длинным калмыцким разрезом, с каким-то диким, козьим взором. И вообще в ней что-то козье, как у самки сатира в вакханалии Рубенса. Одно из тех лиц, которые нас, женщин, возмущают, а мужчинам почти всегда нравится. Царевич от нее, говорят, без ума. При первой встрече с ним она будто бы была невинна и долго ему сопротивлялась. Он ей вовсе не нравился. Ни обещания, ни угрозы не помогали. Но раз после попойки пьяный он бросился на нее в одном из тех припадков бешенства, которые бывают у него, так же, как у отца, избил ее, чуть не убил, грозил ножом и овладел силою. Русское зверство, русская грязь. И это тот самый человек, который так похож был на святого, когда там, в лесах Рождественно, пел акафист Алексею, человеку Божьему, и, окруженный голубями, говорил о Христе Батюшке. Впрочем, соединять подобные крайности — особенный русский талант, то, чего нам, глупым немцам, слава Богу, понять не дано. «Мы русские, — сказал мне однажды сам царевич, — меры держать не умеем ни в чем, но всегда по краям и пропастям блудим». Ее высочество после падения на лестнице чувствовало боль в левом боку. «Меня по всему телу точно булавками колет, — говорила она, — и вообще была спокойна, словно что-то решила и знала, что ее решение уже ничто не изменит. А царевича больше никогда со мной не говорила и на судьбу не жаловалась. Раз только сказала: «Я считаю гибель мою неизбежную. Надеюсь, что страдания мои скоро прекратятся. Ничего на свете так не желаю, как смерти. Это мое единственное спасение». 12 октября благополучно разрешилась от бремени мальчиком, будущим наследником престола, Петром Алексеевичем. В первые дни после родов чувствовала себя хорошо, но когда ее поздравляли, желали доброго здоровья, сердилась и просила всех молиться, чтобы Бог послал ей смерть. «Я хочу умереть и умру», — говорила она все с той же страшной спокойной решимостью, которая уже не покидала ее до конца. Врачей и бабки не слушалась, как будто нарочно делала все, что ей запрещали. На четвертый день села в кресло, велела вынести себя в другую комнату, сама кормила ребенка. В ту же ночь ей стало хуже. Началась лихорадка, рвота, судороги и такие боли в животе, что она кричала сильнее, чем во время родов. Узнав об этом, царь, который сам был болен, прислал князя Меншикова с четырьмя лейб-медиками, Орескиным, Поликолою и двумя блюментростами, чтобы составить консилиум. Они нашли ее при смерти, in mortis limine. Когда убеждали ее принять лекарство, она бросала на пол стакан и говорила: «Не мучьте меня, дайте мне спокойно умереть, я не хочу жить». За день до смерти призвала барона Левенвольда и сообщила ему свою последнюю волю: чтоб никто из приближенных ни здесь, ни в Германии не смел дурно говорить о царевиче. Она умирает рано, прежде чем думала, но довольна судьбой своей и никого ни в чем не винит. Потом простилась со всеми. Меня благословила как мать. В последний день царевич не отходил от нее. У него было такое лицо, что страшно было смотреть. Три раза падал в обморок. Она не говорила с ним, как будто не узнавала его. Только перед самым концом, когда он припал к ее руке, посмотрел на него долгим взором и что-то тихо сказала. Я только расслышала: «Скоро, скоро увидимся». Отошла, точно уснула. У мертвой лицо было такое счастливое, как никогда у живой. По приказанию царя анатомировали тело. Он при этом сам присутствовал. Похороны 27 октября. Долго спорили, полагается ли по придворному чину стрелять из пушек при погребении кронпринцесс. И если полагается, то сколько раз. Расспрашивали всех иностранных послов. Царь беспокоился об этой стрельбе больше, чем о всей судьбе ее высочества. Решили не стрелять. Гроб вынесли по нарочно устроенным деревянным подмосткам из дверей дома прямо к Неве. За гробом шли царь и царевич. Царицы не было. Она ждала с часу на час разрешения от бремени. На Неве стоял траурный фрегат, весь обитый черным, с черными флагами. Медленно, под звуки похоронной музыки, поплыли к Петропавловскому собору, еще недостроенному, где могила кронпринцессы должна была оставаться до окончания свода под открытым небом. На живую шел дождь, будет идти и на мертвую. Вечер был серый, тихий. Небо, как могильный свод. Нева, как темное-темное зеркало. Весь город в тумане, точно призрак или сновидение. И все, что я испытала, видела и слышала в этом страшном городе, теперь более, чем когда-либо казалось мне сном. Из собора ночью вернулись в дом царевича для поминальной трапезы. Здесь царь отдал сыну письмо, в котором, как я узнала впоследствии, грозил, в случае, ежели царевич не исправится, лишением наследства и отцовским проклятием. На следующий день царица разрешилась от бремени сыном. Между этими двумя детьми, сыном и внуком царя, колеблются судьбы России. 1 ноября. Вчера перед вечером заходила к царевичу, чтобы переговорить о моем отъезде в Германию. Он сидел у топившейся печки и жег в ней бумаги, письма, рукописи. Должно быть, боится обыска.